Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета. Василий Ермаков. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Наш цикл продолжается. И сегодня я представляю вам нового автора. Это архимандрит Исидор Минаев, настоятель храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала, Санкт-Петербург.
Здравствуйте. Ну, если рассказать о первом нашем знакомстве с батюшкой, с отцом Василием, оно произошло на корабле. Это был рейс на Валаам, были ежегодные рейсы, которые возглавлял патриарх Алексий II, батюшкин однокашник по семинарии. На эти рейсы приглашали протоиереев, сперва ленинградских, потом уже петербургских, которые составляли хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, как правило, с матушками. Мне удалось уговорить отца-наместника Панкратия, что брали батюшек с матушками, чему они были очень рады. Практически весь цвет наш петербургский, отец Богдан Сойко, Владимир Сорокин, Фоменко Владимир, ну, отец Василий Стойков, Виктор Московский. Ну, среди них отец Василий. И моя легкость в общении с ним была то, что я не знал, кто такой отец Василий. Потом выяснилось, что мы вообще земляки. Я из города Орла, он из Болхова, Орловская область, самый ближний красивый город. Он потом сюда шутил, что мы с Исидором за одной партой сидели. Правда, я в 37-м году, а он там в 67-м. И вот когда ты встречаешь какую-нибудь знаменитость там, или известного ученого, актера, там, космонавта, старца, да, то у тебя бывает такой момент вот оторопи. А у меня не было, потому что я не знал. Вот для меня отец Василий ничем не отличался от обычных священников. Надо сказать, я был замотанный на корабле, потому что на мне лежал весь протокол. А все-таки Валаам – это такая дальняя местность, и только что мое московское прошлое театральное позволяло мне как-то вот ориентироваться, как там накрывать столы, рассадить гостей, молебен организовать, приглашение гостей и программа вся корабельная, потому что плыли всю ночь, был там ужин с патриархом, благотворители ехали, и священнослужители, и архиереи. И я помню, батюшка ходит такой весь потный, 30 градусов жары, и ищет, где бы попить, а там какое-то время перерыв. Ну, я вижу священнику душно, они с матушкой как раз были. И я, значит, забегал, нашел холодный боржоми там, принес. И вот сидим, пьем в тенечке там. Он мне говорит, я вообще-то монахов не люблю. Они все напыщенные, особенно современные, от жизни далекие. Но ты мне понравился. Заговорили и выяснилось, что мы с земляки. Отец Василий пригласил меня на службы к себе. А я тогда был начальником подворья Валаамского в Петербурге. Я стал приезжать к нему на службы, еще там, помню, совсем молодого отца Георгия Митрофанова. Мне-то всего там года 2-3 было, как хиротония священническая. И мы служили в этом храмике, общались, встречались в поездках на Валаам, в Орле несколько раз, потому что у меня родители жили в Орле, и мама тоже, она ходила к отцу Василию на исповедь, ну и как-то дома его принимала. Ну и однажды совпало, что и я в Орел приехал, и отец Василий был в Болхове, и тоже вот заезжал к нам домой, в доме, где я жил, детство мое, где было, там обедал с нами. Мы тоже общались, говорили обо всем, о войне, о церкви, о современном положении церкви, о нравах, в старину вспоминали. Мама моя в эвакуации тоже жила в детстве. Потом, правда, мне не удалось его затащить ни разу на коневец. Я говорил, отец Василий, вот помрешь, я за тебя молиться не буду, не едешь ко мне на коневец.
А почему на коневец?
Я был настоятелем Каневского монастыря 6,5 лет. Но так он и доехал уже, потому что это были его, скажем, последние годы. И он уже не очень хорошо себя чувствовал. И выезжал, я так, насколько помню, только либо куда-то на лечение, либо вот в Болхов, на родину свою. Ну, конечно, когда узнали, что батюшка отошел ко Господу, я 2 ночи приезжал туда, в храм, батюшке ко гробу был на похоронах, когда потом случилось так, что... Ну, это не чудо, конечно, я вообще в чудеса не верю, но я 2 часа стоял в легком облачении, ну, потому что думали, что хоронить-то это из храма вынесли, да, и все, лития, и уже опускают в землю. Но получилось так, что там к батюшкиному кресту с 4 сторон толпа шла, просто все друг на друга. Ну, не было такой организации особой. Там было ледовое побоище. И я единственный остался в облачении, там меня разорвали, и петрохиль, все пуговицы куда-то улетели. Я остался, чтобы как-то прям криком разводить народ, чтобы вот наладить. И в итоге так незаметно 2 часика на морозе, а мороз был крепкий, а мне что было, ряса, да сверху филонь. Но я так и не заболел. Ну вот, это такое тоже последнее наше, можно сказать, общение такое с отцом Василием было. А в середине такие редкие встречи, общения, большей частью как-то на богослужениях таких общих, на Пасху митрополита, когда поздравляли, или там рождественский период, патриаршие, какие-то визиты, встречи, вот там тоже где-то сидели, общались. Я к нему не ездил за советом, потому что у меня никаких вопросов одолевать его еще к 1 миллиону этих страждущих душ, которые вокруг отца Василия духовно грелись, еще прибавлять свое что-то, просто повидать его, вот как, что называется, зарядиться такой душевной энергией, благодатью христианской, вот просто увидеть в этом радость. Я это давно заметил еще, когда я попал паломником в Псково-Печорский монастырь. На Валааме-то не было стариков у нас. Наместник игумен был, отец Панкратий, ныне епископ. Ему тогда 38 лет было, когда он получил монастырь. Мы все моложе были. Вот. Оттого там многие были неофитские такие движения. Отец Василий критиковал, кстати, эти неофитские все движения и молодостарчество, которое там намечалось, ну и всякие там суставом игрушки, что подлиннее, подольше, все, их считалось, что это, что многословием своим, как язычники, хотим, так сказать, Богу угодить. Все он это критиковал, да. Но вот когда, вот я говорю, был в Псково-Печорском, просто на трапезе сидишь со старичками, которым 80 лет там, они ничего там не пророчествуют, не молятся, просто сидят, кашу едят, что-то там разговаривают, шутки, переглядываются как-то там. Быть такой монастырский, незатейливый. И надо сказать, что в Печорах там традиция такая, что на обед, трапеза после литургии, все идут в мантиях, клобуках, а ужин, он у них как бы типа неуставной. Это кто хочет, приходи, хочет, не приходи. И они там приходят в своих тапках, таких подрясниках домашних, в которых спят практически, без всяких там головных уборов, в такой, в маленькой братской трапезной. Вот там вот ты просто видишь этих людей, проживших жизнь, и вот ты их видишь, даже и спрашивать ничего не надо. Ты напитываешься вот этой вот благодатью от них, вот этим опытом, скромным этим подвигом. Поэтому вот я тоже с отцом Василием вот так общался именно так, чтобы просто повидаться. Ну и как вроде как земляки в северном холодном Питере, мы орловчане, можно сказать, южане, потому что Орел ровно 1000 километров на юг, вниз, от Петербурга.
Отец Исидор, а вам приходилось сослужить отцу Василию вот во время богослужения?
Мы с ним служили, я несколько раз приезжал к нему на приход в храм Серафима Саровского. Потом как-то мы были на освящении храма, это в институте, где отец Георгий Митрофанов преподает, на улице Ломоносова. Там с отцом Василием участвовали. Отец Владимир Сорокин освящение совершал иерейским чином. Я там все помогал, подавал. Ну и батюшка Василий тоже присутствовал, как духовный отец отца Георгия Митрофанова, который настоятель этого храма. Ну, потом общались, трапеза была.
Вы наблюдали за отцом Василием, такая тоже вот сцена из Патерика, когда один старец спросил некоего молодого послушника, почему вот все мне задают вопросы, а ты мне не задаешь. И тот сказал, мне достаточно смотреть на вас, Авва. Сейчас вот вы почти то же самое сказали. сказали. Вы же не просто смотрели, вы наблюдали, наверное, что-то и впитывали. Какое у него было богослужение и какое он был во время богослужения? Вот как пастырь, скажите.
Я помню, я ему однажды исповедовался, а у нас на Валаме, иеромонах, который служит, он обязательно должен вот перед службой, а скорее сказать, во время службы поисповедоваться. И я тоже показать отцу Василию свою духовность. Помню, еще проскомедия идет. Я говорю, батюшка, мне это поисповедоваться надо. А он-то, мерзкой священник, думает, что значит, что ты согрешил преальное, прям, что раз ты не можешь служить. И отец Василий, значит, стал... Что-то меня так посмотрел, служить надо тебе сейчас, а не исповедоваться. Ну ладно, надо так надо. Ну, проскомидии некогда, он вынимал частицы, потом началась литургия, и вот запели антифоны, и он мне говорит, давай, говори. И, ну, я так встал на коленочки у престола. А антифоны-то быстро поют на приходе. У нас на Валаме поют, я помню, первая моя в алтаре служба на Валаме, еще игумен Андроник был, там пели «Господи, возвах» на всеношной. Знаменным распевом большим, пели столько времени, что духовник успел в алтаре для всех иеромонахов и иеродиаконов чин общей исповеди прочитать. Она приходит все быстро. Я что-то тут какие-то грехи, которые, я думаю, отец Василий-то грехами не считает. Ну, в смысле, что они какие-то там, типа, самонадеянием, неупованием на волю Божью, что-то размазываю, как вот это, как мы привыкли. Смотрю, он, ну давай. А потом смотрю, уже меня не слушает. То возгласы раздает. А потом уже я еще что-то дальше. Смотрю, что молитву разрешительную читаю. Так уж пора на вход с Евангелием идти, куда там. Поэтому он вот очень простой в этом был. Но когда он служил, вот, по крайней мере, освящение даров, он очень дерзновенно служил. Вот даже я помню, замечал, как вот он руки воздевает. Он их как бы не воздевал, а как будто как распинался. Когда на Херувимской, и когда... на освящение даров.
Когда при осуществлении?
Да, тропа третьего часа. Того благи, не отыми от нас, но обнови нас, молящих теся. Главное слово «обнови». И отец Василий всегда правильное ударение делает. Потому что некоторые говорят «обнови нас», не отними от нас. Правильное ударение и «обнови нас». Вот в этом предложении главное слово «обнови». Я от него научился этому, что слово «обнови» самое главное, в литургии практически. Не медаль тебе за то, что ты там все вычитал и постился, и не дрался всю неделю, и детей не сек, и от жены не бегал никуда, вот теперь на тебе награду. А это просто лекарство для обновления нашей сущности и души, и тела. Да, и вот... Отец Василий так дерзновенно воздевал руки и всегда, в общем-то, служил дерзновенно. А я думаю, его поколение по-другому и не могли служить. Потому что я знал, видел священников, которые красиво служат, там возгласы звучно, там кадят так благоговейно. Он вот, все попроще делал, особенно вот часть литургии, осуществление даров, он всегда вот именно дерзновенно это делал. Я так, наверное, представлял, читал. Об Иоанне Кронштадтском, я вот думаю, что примерно что-то такое. Отец Василий живьем-то его не видел, естественно. Но вот именно такое вот дерзновение перед Богом, как говорят про Иоанна Кронштадтского, что он порой не просил Бога, а прям требовал от него. Ну, это можно найти, например, если почитать книгу Иова, и как Иов молится, и как он общается с Богом, он там просто требует, а то еще и... пытается Бога загнать в угол, типа, ты, как это так-то? Да я все что делаю, а ты мне что? А людям, а детям моим что? А скот чего погиб? Ну и много-много-много там другого. Но без хулы, да, потому что жена ему говорила, Иов, похули Бога и умри, пусть там молния разрывает. Нет, он до хулы не доходил, но считая Бога ближним, то есть, ну, так близко ощущая Бога, Иов все-таки очень... дерзновенно с Богом общался. Конечно, Ветхий Завет, но тем не менее.
Ну, вот только и... пророк Илья то же самое.
Ну, тоже же Ветхий.
Да, вот. Тоже требовал и тоже и спрашивал с таким соступлением,
да,
и недоумением.
Да, да. Ну, вот и вот отец Василий тоже, это поколение, перенесших большие страдания и сохранивших веру, церковь, у них вот это было. И помню радость старых священников, в том числе отца Василия. Ну, сейчас вот у нас... наше время. Ну, что такое совершить службу? Ну, порой, да, ой, да сил нет уже. А тогда ведь власти старались любой службе препятствовать. Вот, например, архиерея есть город какой-то, митрополит Орловский и Брянский, Палладий, я его еще застал ребенком. Это на тот момент три всего было архиерея до революционной хиротонии. Это патриарх Алексей Симанский, Алексей I, куйбышевский митрополит Мануил Лемешевский и вот орловский митрополит Палладий Шерстенников. Они были посвящены еще до революции в епископскую степень. И вот, например, ну, суббота-воскресенье, пожалуйста, владыка, служите в соборе, в кафедральном. Хорошо. А в Брянск поехать, это второй город кафедральный. А зачем? Ну, у вас же есть вот собор, служите. Ну, а мы хотим вот Пасху в Орле, а антипасху в Брянске. Вот. Нет, зачем? Потому что там будет оживление, архиерейская служба. Нельзя. Его будут уговаривать, пугать, что-то говорить, там воду прорвало, там, не знаю, что-нибудь там. Гранаты нашли в парке возле храма. Это в Нижегородской губернии такая история была с митрополитом Николаем Кутеповым. Да, а в Болхов поехать, он, конечно, меньше, чем Брянский Орел, но тоже красивый. Ну, туда-то зачем? Зачем вам туда? Ну, как зачем? Послу народ порадовать самому, там проповедь. Не-не-не. То есть это вот так архиереев ограничивали. Ну, а священникам вообще, кроме своего прихода, нигде не разрешалось служить. Поэтому, конечно, для вот, поколения отца Василия, для него лично каждая служба – это радость, это достижение, это подвиг, это возможность. Вот, уже наше поколение по-другому относится, как бы данность. Ну, а что? Служба, чувака, какие-то еще другие варианты, что ли, есть. А им приходилось, можно сказать, каждую службу добиваться. Не у себя, допустим, служишь, хотят послужить, допустим, на руинах какого-нибудь разоренного монастыря. Нет, в советское время не пустят. Поэтому вот это вот дерзновение и любовь к богослужению, и любовь к людям, как пастор. Я всегда говорил, глядя на отца Василия, что вот если священнику просто честно выполнять свои должностные обязанности, не только там крышу ремонтировать, какие-то листовки печатать православные, а просто, самое главное, с людьми общаться. Общаться, не то, что прям советы еще не каждый услышал, просто общаться, как дедушка с внуками, да, то уже его начинают за святого почитать, потому что он...
Добрый.
Добрый и, самое главное, внимание.
Отзывчивый.
Внимание, внимание, да, потому что все очень часто все на каких-то конференциях, на каких-то там занятиях, на каких-то там соревнованиях, бог знает на чем, все некогда с народом. Вот. Я, кстати, вот не пойму, я что-то вот последние годы совсем перестал любить народ православный.
А почему, вот, отец Исидор? Что же это
я устаю.
Что мы сделали-то?
Молодым иеромонахом я, конечно же, читал много про старцев, и я не понял, почему Серафим Саровский уходил в затвор. Вроде что, он не в каменоломне же работал, чтобы ехать потом в Крым, в Здравницу, да? А он от народа уставал. Думаю, ну как же можно уставать от народа? Что сидишь на стульчике, тебе что-то говорят, ты советы даешь там. Чего уставать-то, собственно? Понятно, что народ что тебе принесет. Воровство, блуд, уныние, гордыню, черствость. Будет все это рассказывать. Вот Серафим Саровский уставал. Это что написано, да? Я в Россиобщинске было. Затворялись, никого не пускали. Я сейчас не про себя говорю. Это моя, видимо, немощь. Или период какой-то. А вот отец Василий, вот он не уставал, понимаете. Вот он уже в преклонных годах и все видел. И вот не уставал. И всю субботу приходил весь этот вот день, такой был главный исповедальный. И служба, и духовничество, ну и постоянно. Я говорю, когда вот пастор начинает хорошо исполнять свои обязанности, то его уже начинают за святого почитать, потому что такая профессия. Или, как мне говорили пожилые монахи в Лавре, в Сергиевой, что вот если священника убили, то, ну, любого священника, то это, считай, преподобный мученик. То есть понятно, что священника убивают, как правило, за его профессиональную деятельность, то есть за веру. Да, ну, это, может быть, речь шла про священников во времена гонений. Часто, может быть, кто-то вдруг бизнесом занялся, с кем-нибудь землю не поделил, да, церковную землю. Поэтому вот я всегда удивлялся его. Раньше не удивлялся, у меня опыта-то не было. Я раньше тоже мог бесконечно исповедовать, проповедовать. А позже, когда я уже стал понимать, что к чему, то я как-то думаю, надо же, как вот какой подвиг человек нес, что все, вот это же надо всех выслушать, даже совет-то дать все просто. И тут понятно, что кому чего сказать. А выслушать просто это все. Вот в чем подвиг-то серьезный. И батюшка его нес. И как ты будешь внимательно слушать, когда там еще вон сотни человек сидит, ждет. Явно заторопишься. Но вот он как-то находил, умел с каждым на его языке, в его формате поговорить и дать совет.
Что наиболее близко вашей душе у отца Василия?
Простота. Я считаю, что это, помните, почти наш земляк с ним, Амвросий Оптинский, говорил, где просто, там ангелов соста, где мудрено, там ни одного. Вот простота. Он и семинарию закончил, и академию, и с таким высоким общался кругу, вместе был, можно сказать, другом, сокурсником патриарха Алексея, и они встречались, много общались. И в Петербурге уж его чада были не только уж простые миряне, были там и всякие знаменитости, и адмиралы, и певцы, и ученые. И сколько уж священников именитых вышло из его пастырских рук. Для меня отец Георгий Митрофанов как бог почти, вот по своей профессии историка церковного. А для отца Василия всего лишь одно из его чад. Отец Василий, знаете ли, всегда вел себя просто. Просто даже где-то пытался включить какого-то орловского мужичка, несмотря на то, что его статус ленинградский, петербургский священник, протоиерей, митрофорный. И именно вот эта его простота, это очень важно. Нет, он иногда мог, я говорю, и простеца включить, так чуть-чуть подбавить. Но в основном все просто. У него все суждения простые, все советы простые, поведение простое. Даже один факт, что он всегда являлся, когда его привозили на службу, он из дома приходил в мирской одежде. Ну, привык в советское время, да? А потом-то уже, когда было не советское, я помню, я в клобуке, в мантии, в метро ездил. В Москве. Мы приехали на Хератонию из Валама, тогда патриарх Алексей, он священный архимандрит Валама был, и он приглашал сюда на Хератонию в Москву. Вот я ехал в миромонашескую Хератонию, был диаконом, ну и денег на такси нету. Жил я тогда на Арбате, там коммунальной квартирке, я там был еще два со мной отца тоже, значит, меня должны были в иеромонахи, а их одного в диакона и другого. Ну, в общем, на Хератонию едем и собираем. Смотрю, они в пакеты мантию кладут, ну, чтобы как ехать в транспорте поедем. Я говорю, ну, зачем нам прятать облачение в какие-то пакеты? Наденем на себя, что там, мантию да клобук надел. И вот мы как богатыри, значит, пересветы, осляби, все высокого роста, одели эти мантии, клобуки и на метро поехали там.
Красиво.
Да, это. А народ-то, знаете, как испугался? Год-то был какой-то 93-й, наверное, Елоховский собор патриаршию, там была Хератония. Пришли туда, отец Матфей Стаднюк, настоятель, значит, собора патриаршия. Так, тут мантии не нужны, мне носят тут мантии, только архиерей носит мантии. Снимайте. Ну, сняли мантии, значит, повесили на вешалку. Ну, потому что в приходском храме в мантиях никто не ходит. Клубок он не снял, потому что положено головной убор. Я к чему? К тому, что да, вот мы в 90-е гордились этим облачениями, а батюшка вот нет. Ну, в советское время просто нельзя было передвигаться по городу в облачениях. А уже в 90-е, когда можно, он, как правило, вот он на работу, в храм, он на службу приезжал в пальто, в шапке, в рубашке своей клетчатой, еще что-то. И спокойно к нему подходили уже, у машины ждали, и он в этом пальто и благословлял, и наставлял, и, то есть не боялся. Другой, знаете, когда имидж, есть же по имидж, да, вот, как он, старец, там, протоиерей, все. Кто бы ему мешал дома надеть рясу, скуфеечку, и на машине ж везут все равно его. И уже приехать так. Мне тоже порой иногда подходит, там я в рубашке иду по городу, ой, благословите, батюшка, а можно у вас брать благословение без рясы? Я говорю, а какая проблема? Не рясу ж мою рукополагали в священнике, а меня, мою душу и мое тело. Вот все на месте. Можно злоупотреблять, это не надо совсем уж обмершлять так все. Ну, вот. Ну и поэтому отец Василий очень просто к этому относился. И понятно, он в алтарь не пойдет в рубашке, ну в смысле, или службу совершить. В этом простота, да и во всем была вот то, что называется святая простота. я бы сказал, даже русская простота, вот без какой-то там казуистики, без каких-то там вывертов.
То есть да-да, нет-нет, да, вот да, именно такая, общем, евангельская, да?
Да, и все по-простому, вот именно народный духовник, не какой-то там академический, когда таких цитируешь святых отцов, или как апостол Павел про него говорил, Петр апостол, что неудобо варимые какие-то он изречения, потому что Павел очень увлекался философией древнегреческой, знал ее хорошо, и часто цитировал, часто брал модели своих высказываний по модели философов античных. А Петр-то был простой рыбак, у него тоже все просто. Да, это вот отец Василий, хотя он мог и любую классическую богословскую, так сказать, тему объяснить, но тем не менее, вот он как-то старался быть простым человеком, и потому что для простых людей, простых не примитивных, а и академик может быть простым человеком. Это было его, конечно, таким даром, и это было естественно. Вот он никогда ничего себе не придумывал, понимаете, ни внешность, ни речь, ни аргументы. Все вот шло от сердца напрямую, от сердца к сердцу. И в этом притяжение именно людей к нему.
Отец Сидор, вы слушали его проповеди?
Слушал и живьем, слушал, и в записях они существуют. Тоже, в общем, достаточно простые проповеди, без каких-то там особых таких изысков. Мне всегда нравилась его патриотическая тема, потому что проповеди вообще рекомендуется, значит, часть проповедей мы освещаем события, там, евангельское какое-то, да, или библейское, а другая часть должна привязка к действительному, нам-то что? И вот он, конечно, когда говорил, и мы видим, что пророчествовал-то правильно, вот эти его проповеди 90-х годов про зарубежные все вот эти радости общения и упования на зарубежные, так сказать, финансы, идеи, политику, все, что он сказал, все сейчас
сбывается,
да, что мы там думали, да, там наши друзья, оказывается, какие же друзья-то. Причем в то время он даже и в политику-то, отец Василий, я не думаю, что он прям какие-то там газеты читал или что-то его прям там касалось, ему некогда было, неинтересно, думаю. Может, от кого-то, от высокопоставленных своих чад слышал какие-то комментарии происходящего. Вот. Но он духом это чувствовал, что и как. Вот это очень важное такое воспитательное значение, потому что я много встречаю его чад. Разные есть люди, но в основном вот это неподдельное чувство патриотизма у всех одинаково присутствует. Вот, потому что есть духовники, там они, да, тебя будут пытаться Иисусовой молитве учить, но в итоге скажут, ой, в Лондоне и живи, в Лондоне Бог благословит, и дети пусть там учатся. Я просто знаю людей конкретных. Поэтому это у него такой вопрос не проходил. Есть прекрасная, обширная, богатая наша Родина, которую надо, как он говорил, поднимать с колен. И это идет этот процесс. Если с 90-ми годами сравнить нашу жизнь, то процесс идет. И помнить всегда, и стараться тут реализовываться. Это не значит, что отвергать все иностранное. Нет, конечно. Но, во-первых, быть настороженным. Недаром мы с ним как-то общались в Орле, вот разговаривали. И он рассказал, откуда почетный караул. Что такое было почетный караул? Ну, допустим, при Иване Грозном или Алексее Михайловиче, или Михаил Федоровиче Романове. Дед и отец Петра Первого, да? Он почетный, красивый, но это караул. Потому что они должны были, вот эти все иностранные послы, они как в тюрьме, короче, и там был какой-то гостевой дом для них, палаты. Но они не могли выйти, по рынку пройтись там. Никто их не выпускал. Зачем же? Чтобы они там...
Все караулили.
Да, не, он почетный, но их кормили там, это... Но караул... Караулят не только их от разбойников, но караулят и русский народ от их влияния. Чтобы они не могли, понимаете, прийти в пивную, там всех угостить и рассказать, как в Англии лучше, чем в России. Это было недопустимо. Там специальный был дьяк, представленный посольского приказа. Их караулили, чтобы не было вот этого проникновения всяких идей ненужных Руси православной. Вот. Но не укараулили в итоге. А вот отец Василий в 90-е стал на страже, 2000-е, на страже этого караула, что и правильно. И вот сейчас мы видим, реально уже все правильно сказал, говорил вернее.
Отец Исидор, вы все-таки и бывший актер, и режиссер, прошли такую школу, и она все-таки вам пригодилась, потому что вы являетесь ведущим на вечерах, посвященных памяти отца Василия Ермакова.
Ну, не всегда ведущим. Сколько, 12 было, да, вечеров, вот только 3. Я с Ниной Николаевной Усатовой, нашей народной артисткой, чадом отца Василия, мы ведем эти вечера. Вот, потому что я в Иерусалиме был, за границей служил 6 лет. И тогда я не присутствовал.
А в Иерусалиме вы когда, в какие годы были?
С 2008 по 2013. Да, что касается вот прежней профессии такой театральной, там не только актерская, я не долго был, я большую часть педагогом проработал в театральном институте Щукина, и даже нескольких знаменитостей удалось воспитать.
Теперь, а кого?
Ну, теперь уже покойный Димка Марьянов, Эдик Радзюкевич тоже вот там был, ну, и там еще некоторые, которых театр и кино знают, а большой зритель-то, может, не знает. Это помогает в чем? Что священник – публичная профессия. Должна быть дикция, надо уметь говорить, надо уметь включать какой-то, не знаю, у меня он включен изначально, орган. Во-первых, слышно ли тебя или не слышно? И понимает ли мысль, которую ты это? Все в глазах людей отражается. Некоторые говорят, уставившись там в пол, в небо, внутрь себя, и их совершенно не заботят, услышат их, не... а в чем тогда, что люди пришли-то, они ни слова Божье не слышат, ни твою проповедь, ну, все, если там невнятно, сумбурно, если человек темпа не чувствует, знаете, хор поет в одном темпе, а он кадит в другом.
Но, к сожалению, это очень частое явление.
Так это же не самое хорошее. А есть священники талантливые от начала, вот как отец Василий, вот он духом понимал, покаянная ли молитва, или это молитва торжествующая, пасхальная какая-то и так далее. И вот он не учился нигде. А это вот такой талант пастыря, ну и личностное такое дарование, когда он вел себя естественно, но никогда его возгласы или там движения, пресвященное действие не шли вразрез с темой богослужения, покаянное ли оно, или, как я сказал, праздничное, или это треба какая-то, погребение или венчание. Всегда и его настроение, и его риторика, всегда это все соответствовало. Вот, ну уж нет его 12 лет уже больше, и поэтому вот эти вечера, конечно, напоминают о нем, напоминают людям не только общение с ним, но и, как бы, знаете, формируют, как сказано в венчании, да, помяни Господи воспитавших их родителей, ибо молитвы родителей там являются созиданием домов. Ну, то есть, да, вот молитвы родителей, они создают в итоге семьи. И вот его молитва, его служение, жизнь, оно создало огромную семью. Уже 12 лет этот огромнейший зал имени Горького, Дома культуры, наполняется полностью. Там нет билета, потом все звонят, ой, пустите хоть на ступеньки, еще что-то. Там большой драматический театр в этом здании, когда был ремонт у них, были несколько лет. И там не всегда наполнялся зал. Великие звезды выходили, Фрейндлих, Басилашвили на сцену. А здесь вот отца Василия просто он переполнен, и уже 12 лет. Почему? Потому что эта семья, созданная им духовная, она жива, и она разрастается. И уже девочки, которые при нем были девочками маленькими, уже своих детей имеют. И этим детям уже рассказывают про батюшку Василия, и водят их на эти все концерты. И кто-то там из них выступает, кто-то смотрит. И это все только умножается и созидается. Потому что это вот здоровый корень в этом был. Любовь, внимание, вера. То, что отцом Василием совершенно незатейливо, я бы сказал, было всегда заложено. Вот, потому что он каких-то особых проектов он таких не задумывал. Как сейчас у нас, знаете, что не неделя, то тебе куча факсов приходит. Или из Москвы, или из епархии. Вот такие-то проекты, такие-то прожекты. Там бесконечные крестные ходы, перемещение святынь из места в место, всякие там конференции. Это да, это нужно. Но отец Василий без этого жил и вел к Христу очень большое количество людей.
Скажите, кто из таких вот знаменитостей выступал из духовных чад отца Василия, выступал на этих вечерах?
Епископы, батюшки, батюшки, которые были когда-то гитаристами, а стали протоиереями, всякие монахи, романахи, я даже не помню всех просто по именам.
Вот вы вспомнили Нина Усатова, которая вместе с вами,
Нина,
да?
Нина Николаевна, ну, она такая народная артистка, да. Ну, много там же и певцы, и там Александр Мариинский, и певцы, и там из новой оперы, и, ну и поэты, писатели.
И Вадим, все это его духовные чады.
Да, Вадим Базыкин, наш вертолетчик лучший, да, чада, или вот, я, например, все чадом его не считаю, потому что у меня постриг был в монастыре, там был духовник, мы как вот сотоварищи, он такой старший товарищ, опытный, проживший большую жизнь, тяжелую, сложную, ну и главное, явивший подвиг именно священства, вот этого тяжелого бремени, духовничества народного, общения с людьми. Поэтому вот и я к нему так и отношусь, вот как к старшему наставнику, товарищу, другу. Но эти концерты, которые продолжаются и продолжаются, они вмещают действительно очень много его духовных чад. И даже приходят люди, которые слышали, никогда при жизни его не видели, но слышали они. Ну, вот как мы с вами, как и отец Василий, мы же Иоанна Кронштадтского не видели, а только слышали о нем, читали. И все равно же интерес, да, идет молитва к Иоанну Кронштадтскому, идет толпа паломников всегда к его гробнице и монастырю. Эта духовная жизнь, она всегда вот оживотворяет. И эти концерты, и так-то мы вспоминаем постоянно. Я вот, у меня есть синодик, молюсь всегда отца Василия за упокой. Очень часто, чуть не каждый день, через день приходится дома служить там литию. Кому-то 40 дней, кто-то умер, кто-то там годовщина смерти там родственника какого-то или друга. Ну и всех поминаешь основных. Ну и, конечно, в первую очередь отца Василия.
Отец Исидор, вы сказали, не любите чудеса, мол, но ведь наверняка что-то у вас было связано с отцом Василием и чудесами.
Ну вот я же говорю, когда я простоял на погребении у его могилы 2 часа в легком облачении, при морозе там 25 градусов, и разводил народ, чтобы там не столкнулись люди друг с другом, потому что с 4 концов ломились приложиться ко кресту погребальному, и вот потом вот и не заболел. Я чудеса, знаете, больше, мы с ним об этом однажды говорили, как раз вот одна из поездок на Валаам, и вот он говорил, что вот бывает чудо, что-то там, знаете, задымилось, там, замерточило, все еще надо проверять, а не прогорела ли там проводка. А он говорит, вот чудо, например, когда я ему рассказываю, что, говорю, слушайте, совсем нету, не было билетов на эти рейсы патриаршие, и пригласили уже отцов без матушек. Ну, просто не было там спонсоров куча, надо всех было. Отец Василий говорит, что ж с женами разлучилась, Исидор? Ну, когда на корабль посадка, все ждут патриарха, все такие веселые, путешествия на 3 дня, на Валаам, там, да. Я говорю, не моя воля, отец Василий, это вот начальство так монастырское, значит, распорядилось. Он, нельзя с матушками, мы все, мы едины теперь, так что мы должны вместе быть и спать, и все, и жить, и все. И на Валаам ездить. Я говорю, ну, считайте, что как на работу едете. И я ему говорю, слушайте, если вообще, говорю, мэрия просто завалила, звонят, угрожают, что... А он говорит, а вот послушай меня, когда патриарх Алексий еще митрополитом был, в каком он, в 84-м пришел, по-моему, в 84-м он пришел митрополитом, в Ленинград. Ну, и они знакомы, учились, общались там, да. И, говорит, он позвонил в Смольный, чтобы навести, как бы, визит вежливости, что я ваш новый архиерей. Ему сказали, что попы в Смольном, да никогда не было и не будет этого. То есть отказали ему в визите вежливости, что он просто приехал, вот, я ваш новый митрополит. Ну, не ваш, понятно, но митрополит ленинградский. И его не пустили. А прошло всего лишь, ну, 10 лет с тех пор, да? И вся эта мэрия и весь этот Смольный обрывали мне телефон, дайте нам билетик. Я говорю, ну, вот, на патриарший рейс, ну, только вот билетик, а дайте 2. А нас посадят за стол, ну, там ужин вечером, патриарх с гостями ужинает, а там тоже мест 20, не больше. Значит, а вот из мэрии человека посадят, ну, мэра посадят, его посадят, конечно, а всяких там секретарей точно места не хватит. А нельзя ли поспособствовать, мы будем благодарны. Ну, то есть, получается, да? А что произошло-то? Революции не произошло, атомной войны, собственно, ничего не произошло. Но вот такое чудо Божие, так вот Господь повернул умы и сердца людей, что вот из этого же Смольного потом звонят и просят на патриарший рейс билеты. Может, даже те же клерки, которые когда-то вот озвучивали митрополиту Алексею, что Смольный нога попов не ступала и не ступит никогда. Такие вот истории. Мы с отцом Василием пришли, стоя на палубе, консенсус, что чудо бывает не обязательно мироточение или что-то в этом роде, а вот ну, чудо, то тебя на порог не пускают, а то сами прочь. Оно может быть и могло бы быть, ну, резкое не могло быть, но вот как, это же просто это, ну, пласт, это срез целый цивилизационный, это же целое, как бы сказать, ну, поворот вообще событий и всех настроек страны, целой огромной страны. Когда вот то так, а потом никто, ведь церковь никого там заживо не отпевала, там какой-нибудь джуни не ходили за помощью, чтобы там она помогла. Ничего никто не делал, просто молились, служили литургии. Вот. А Господь раз вот так вот все перевернул. Вот у нас и началось-то что вообще, опять же, это же наша с ним беседа, ну как бы это наш между собойчики. Еще чудо-то было, 90-е годы, когда страна разваливалась, а храмы, семинарии, монастыри как грибы росли. В Европе богатые, в Америке храмы закрываются, вот там какой-нибудь город маленький, там немецкий, допустим, не знаю, небольшой городок, сейчас не могу назвать. Ну, и, допустим, это где был процесс над фашистами?
Нюрнберг.
Вот Нюрнберг, маленький городочек. Вот, допустим, там есть 3 храма лютеранских. И один закрывают, потому что прихожан просто нету. А они же, немцы, умеют хорошо считать деньги. А надо платить за электричество, то, все, отопление, уборка, сторожа. Даже если священников там не нанимать в этом храме, все равно содержание. А прихожан столько нету. Значит, принимается решение закрыть храм, передать его собственность городу, потому что содержать не можем, некому. Пусть там библиотеку сделают, там, не знаю, кафе, там, что хотят, пусть сделают.
А у нас уже настолько все выросло, да, как грибы восстановились, что уже даже запрещают, уже не дают нам построить храм сейчас.
Это вот да, насколько. Это да. Я, кстати, да. Мне друг прислал новость, ну, прямо даже с видеокадрами, выступление мусульман, по-моему, в Москве, демонстрации, что требуют еще 3 мечети, потому что просто они не влазят. Ну, я говорю, вот хорошо, сам себе.
Когда меня... мы можем...
Нет, это главное, это что тут просто... Это что будет-то у нас? Косово будет в итоге. Я вам говорю, потому что мусульмане требуют себе храмы в Москве, а русские в Екатеринбурге, да, требуют не надо храма. Ну, так и... А что было с Косовом? Косово – это, в общем, такая древняя сербская земля. Это вот как, допустим, если сравнить с Русью, это как новгородские земли или как, например, Владимир, вот эти все, где, ну, просто, или город Торжок, там столько храмов, да.
Тем более кровью политая у них.
Да, и там и куча святынь, и все. Ну, неважно. Но что делали сербы в то время, как мусульмане кучковались, рожали по 5-7-8 детей, совершали намаз 5 раз в это, строили там из щитовых, я был там рядом, прям, знаете, как из щитовые мечети, ну, щитовые домики есть, а тут прям маленькие мечети. И вот как собранный так вот из панелей, из щитов, такие типовые, я бы сказал. Вот. А что делали в это время сербы? Вино пили, ракию пили, танцевали, аборты делали, гуляли, там, в море купались, или там, не море, озера там у них. Все, они отдыхали. А в это время пришли албанцы религиозные, с крепкими семьями, и просто освоили эту территорию. А потом стали...
Не дай бог.
Да, а сербы пришли, типа, а что? Так, а что у вас по одному ребенку или по 2 у сербов в семье, а у них по 8? Понятно, что это со временем-то?
Ну, понятно.
Да, так давайте их зарежем. Ну, зарежьте, вы же христиане, зарежьте. Ну, они зарезали, их разбомбили, там все, вот и все. Собственно-то, простая вещь. Вот так и у нас получается, что вот... В Москве мусульмане, демонстрация, там прям крики, это есть в Ютубе, можно увидеть крики, там все, на мирная демонстрация, он такая, на взводе. Молодые ребята, вот 30-20 лет, все такие, да, и они, и женщины там пришли в своих облачениях мусульманских с плакатами, нам нужны еще мечети, вот 3 мечети требуют. естественно, не в центре Москвы, где-то там каких-то вот таких вот, типа Люблино, вот какие-то такие вот, или текстические, ну, где-то вот таких.
Ну, где их диаспора.
Где диаспора, и где просто место есть, ну, где возможно, там пустыри наверняка, да. А тут, видите, город ходит прямо, ну, умрем, но не дадим.
Ну, да.
Вот. Ну, так уберите, завтра мусульмане вас там так нагнут, и размножатся, и поселятся, и дресс-код вам ведут, и скажут, что девочка в шортах или в короткой юбке не может ходить по городу, или с непокрытой головой, как это в Эмиратах, и во всех, просто возьмут все это в кольцо. Не сейчас, конечно, какие-то годы пройдут. Ну, возможно, может и нет, если наши опомнятся. Но хотя неизвестно, опомнятся или нет.
А отец Василий об этом говорил?
Ну, тогда еще не было этой такой темы, такого мусульманства сильного. Но он всегда говорил, я один раз это слышал от него, что у них надо поучиться вере в Бога, как, насколько они, понимаете, проникли. Я ему как раз рассказывал, я из Валама ездил, тогда в облачении постоянно был. И вот еду на поезде, ну, с Валама, в смысле, с Артовалы до Петербурга. И вот у меня четки на руке, и какая-то женщина, она учительница в школе, там где-то ей там 40 было, говорит, а что это у вас на руке, макраме? Понимаете, это макраме. А я как-то тоже в облачении, я тогда еще ходил, ну, неофиты такие были, я был настоятелем подворья питерского, валамского. И я любил, там у нас все отцы любили птичек, рыбок, аквариум. Мы каждый практически субботу, воскресенье ездили на Кондрайский рынок птичий, вот, ну и все. Ну и да, и я смотрю, там парень стоит мусульманский, это, четки крутит, продавец. Я его спросил про четки, а я тоже с четками был. А я говорю, это у нас тоже, а мы что-то покупали у него. А я говорю, а расскажите, ну как вот. И он мне тут же, причем он не похож на какого-то фанатика, он похож на рыночного торговца. Весь такой, знаете, в коже, в меховой шапке такой весь, да. И он тут же рассказал мне про свои четки. Что это, как там, как положено, когда, ну и так далее, понимаете. То есть он, вот он знает это. А у нас учительница, ну это 90-е годы, да, 40-летняя, не знает, что такое четки. Хотя это и в поэзии наверняка это есть, ну, и у Пушкина, и у многих у Тютчева есть там. Куча. И у Достоевского, там те же братья Карамазовы, там огромное количество церковных терминов, когда про монастырь рассказывается. Ну, вот так это. И вот про это говорит, он говорит, что мусульмане сохранили свою веру. И другие народы, говорят, русскому народу наказание за безверие. Потому что украинцы сохранили свою веру, особенно там ближе к Западной Украине. И казахи все, и вот только Россия и Беларусь тоже там. Все было вытравлено в Белоруссии. Вот. А так, в общем, он говорит, что сейчас несут русский крест за то, что свою веру уничтожили. А все узбеки, все свое. Эстония какая, я помню, я приехал в советское время в Литву, там месса там шикарная, воскресная, целый храм народу. В 80-каком-то году даже. То есть они сохранили. Ну, вот он говорит, что да, вот это. Но все равно, вот мы с ним тоже обсуждали, в чем чудо, что в Европе богатой, в Америке храмы закрываются, а в России бедной уже, обедневшей, как она только не развалилась. Ну, то, что, наверное, новомученики и Господь, так сказать, милостив. В это время строились храмы, возрождались. Мы на Валаму столько денег дали, что флот купить можно было, флот. И он был куплен. Там 4-5 кораблей. И грузовых, там, и пассажирских. И не только что их накупить, их надо обслуживать, команду содержать, причалы, там, заправка, все это. И все это было сделано. Это 90-е годы, начало 90-х. Столько денег дали, что аж можно было, как я говорю, да, флот купить. Про это вот мы говорим, вот оно чудо. А не то, что там кто-то что-то сказал, угадал, предугадал, прилетело, задымилось, облачко в виде ангелов там и так далее. Такие-то тоже бывают чудеса, но они непонятно что. Мироточение, вот я помню, на Валаме уехал патриарх Алексей, и на следующий день замироточила икона Сергия Германа над мощами. Что это означает? Что идем правильным курсом? Как это? Каждый трактует, значит, свою сторону. Да. Ну, радоваться понятно, но вот что это духовно означает? Что Валаам в правильном направлении идет, или наоборот, или икона плачет, потому что не так, как надо.
А и, когда после революции сразу замерточили целые храмы и даже купола на них?
Да.
Вопрос такой. Отец Исидор, вот некоторые спрашивают, отец Василий юродствовал ли? Вы сказали, что он иногда как бы под простачка так вот играл. Это что, своего рода юродство было или почему?
Я думаю, это было, знаете, такая некая защита от назойливых чад порой. Из чадей таких, я бы сказал. Я вот всегда говорю, вы меня спрашиваете, почему я сейчас стал недолюбливать наш этот самый народ-богоносец. Я вам объясняю, почему. Куда делась элементарная вежливость? Духовность, все это понятно. Вера, православие, там... Чистота православия, там, азы православия, все хорошо. Вежливость, куда делась? Простая вежливость, слышать, слушать, открыть дверь, подать ручку, поблагодарить. Не быть назойливым, не быть... Вот у меня, например, была вежливость и к старцам, да и к отцу Василию. Потому что, он так загруженный, перегруженный, что я ему буду еще говорить, что-то спрашивать? Мне все понятно. Чего я буду? Или батюшка помолизами... Да сам ты молись за себя. Ему что, молиться не за кого, что ли? Я буду ему еще. Ну ладно, это люди там обездоленные, совсем уже, знаете, потерявшие надежду на что-то там приходят. А я-то что, сам у престола стоишь. Да, у меня вежливость просто не позволяла занимать его внимание порой. Его или других там, у меня был духовник, схимник тоже на Валааме. Вот и все. Вот она вежливость где? И поэтому, конечно, рядом с батюшкой, видя его добро, очень многие теряли вот это, понимаешь, они не понимают, что ему уже там за 70, что он отслужил литургию, что он практически еще не обедал-то толком. Это он сейчас скоро вечерние службы, вот все идут и идут. И вот я один вопрос задаю, еще вопрос. А вот у меня соседка, вот она хочет все удовольствия прям мгновенно сразу. Понимаешь, истощая его. Причем половина это все праздности, понимаете? И вот когда уж он выдыхался из сил, выбивался, я так считаю, он мог уже там и дурой обозвать, ну, в шутку тогда, и, значит, вот что-то там шлепнуть, шмякнуть, и что-то там сыграть. Все, я там пошел водку пить, некогда мне с вами сейчас. Все. Ну, как водку, батюшка? Ну, а как же я борщ без водки, что ли, буду? Что я, не русский человек, что ли? Понятно, что это не обязательно говорить пастору прямо в храме, да, вот такие вот. Я слышал. Но это вот, понимаете, как бы вот он показал, что не надо из меня делать какого-то Гудвина великого и ужасного. Во-первых, я простой человек, ищи, ем и в баню хожу, так сказать. Да? Второе, дайте мне уж, я уже устал, у меня прям сил физических нет, а у вас все не кончается, не кончается. Он же не мог сделать канцелярию по-немецки, знаете, так все, одна минута. Знаете, как заходишь к большому начальнику, у вас 3 минуты. Все. Пока сказал, а никой, спасибо, до свидания. Все, мы вас поняли, услышали, до свидания. А нет, а как, да, все, до свидания. 3 минуты кой. Так же не делалось у него. Вот. А люди многие не понимали просто, что надо и его беречь, и себя порой прикрутить. Вот что приснится, что привидится, какие-то внутренние страхи, испуги, и все к батюшке лить. Я говорю, пойди вон $200 заплати, и все свое вот это негатив расскажи психологу. Ну, за $200. Он таких, как ты, 5 выслушает в день, ему потом весело вечером $1000 на юг поедет живой. А что ты бесплатно пришла, и ему вот этот весь... Ведь позитивно-то почти никто не шел. Да ну, шли, конечно, когда ребеночек там, кому-то роль дали, там, не знаю, свадьба там, чин там адмирал получил. Шли, конечно, изредка. А так в основном-то загружали... нечистотами своими все. И бесконечно, и бесконтрольно. Вот я говорю, вот надо, чтобы при таком старце был какой-нибудь, вот типа меня, келейник.
Как правило, ведь так и есть.
Ну, у него не было. Так, особо, как бы, все такие были при нем мягкие, добрые, как матушка в стороне была. Чада там тоже они какие-то были. В общем, такого у него охранника не было. Отца никто не отгонял, насколько я помню. Я иногда отгонял, когда если мы с ним пересекались. Но это так, экспромтом. Надо было типа профессионально. Тогда он, может, пожил бы еще. До сих пор бы жил.
Отец Исидор, а почему? Ведь он же очень сильный внутренний человек. И вполне мог и грозным быть, и сказать что-то.
Вместо грозности вот это юродство. Вот, включить простеца или простака, я считаю. Вот такого вот. Все, некогда мне, пора там чехлебать. Все. Вот это и была его, я считаю, защитой от вот этих перегрузок и вот этого непонимания просто.
Прошло много лет с тех пор, как нет отца Василия. Если бы вы его сейчас встретили, что бы вы ему сказали, отец Исидор?
Я не знаю, я бы его обнял, заплакал, наверное.
Вы прослушали воспоминания архимандрита Исидора Минаева, настоятеля храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала Санкт-Петербурга, о его духовном отце, преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Петербурга. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Что во имя свое сотворил, беспощадно порушу. И восстал поутру, по бреду, умоляя молву, золотым амофором молитвы окутаю душу, огнезрачным венцом покаяния украшу голову, золотым амофором молитвы окутаю душу. Огнезрачным венцом покаяния украшу главу. Суесловие мира и прелесть его отметая, стану днем скоморошить и досыта плакать в ночи. Припаяши меня целомудрием, о Пресвятая, и вино очищения своею мольбой источи. Припаяши меня целомудрием, о Пресвятая, и вино очищения своею мольбой источи. Напои, убели, оживи, сотвори мя готовым, грехоплетство мое милосердное сердце сгладь, начертай в нем навеки сладчайшее имя Христово, о пречистая дева, молящихся чудная мать. Начертай в нем навеки сладчайшее имя Христово, о пречистая дева, молящихся чудная мать, что во имя свое сотворил, беспощадно порушу, и восстал поутру, по бреду, умоляя молву, золотым амофором молитвы окутаю душу, огнезрачным венцом покаяния украшу главу, золотым амофором молитвы окутаю душу, огнезрачным венцом покаянья украшу главу.